Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагавад Гита, как они, глава 4, трансцендентальное знание, текст 6. Аджа атисаннаятма бхутанам ишвара писан прагритим сам атиштая самбавим атма майая. Перевод стиха. Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я господин всех живых существ, я все же в каждое тысячелетие являюсь в своем изначальном трансцендентальном образе. Комментарий Шрилупады. Господь говорит о своеобразии своего появления на свет. Хотя он и рождается, как обычный человек, он помнит все из своих многочисленных рождений, в кавычках. В то время как обычный человек не помнит даже, что он делал несколько часов назад. Если кого-нибудь спросить, что точно происходило в то же самое время днем раньше, то обычному человеку зачастую бывает трудно сразу ответить на этот вопрос. Ему, несомненно, придется напрячь свою память, чтобы вспомнить, что же он делал в это время накануне. И все же человек часто осмеливается провозглашать себя Богом или Кришной. Не следует верить подобным бессмысленным заявлениям. Затем Господь снова объясняет свою прокрити или свою форму. А пракрити означает природа, так же как и сварупа, чья-либо форма. Господь говорит, что он появляется в своем собственном теле. Он не меняет свое тело, как обычное живое существо, переходящее из одного тела в другое. Обусловленная душа может иметь один тип тела в этом рождении и другой в следующем. В материальном мире живое существо не имеет определенного, закрепленного за ним тела, а переселяется из одного тела в другое. Господь же не делает этого. Когда бы он ни появился, он воплощается во все том же изначальном теле, благодаря его внутренней энергии. Другими словами, Кришна нисходит в этот материальный мир в своей изначальной вечной форме, с двумя руками, держащими флейту. Он появляется в своем нетленном теле, которого не может коснуться материальная скверна. Но хотя он появляется в том же трансцендентальном теле, является властелином Вселенной, все равно может показаться, что он принимает рождение, как обычное живое существо. И хотя его тело не подвергается тлению, как материальное тело, кажется, что Господь Кришна растет от детства к отрочеству, от отрочества к юности. Но как это ни удивительно, достигнув юношеского возраста, он больше не меняется. К моменту битвы при Курукшетре у него было множество правнуков. Или другими словами, по материалистическим подсчетам, он был в достаточно зрелом возрасте, и все же он выглядел 20-25-летним юношей. Мы никогда не встречаем изображение Кришны в преклонном возрасте, потому что он никогда не стареет, как мы, хотя является наистарейшей личностью во всем творении, прошлом, настоящем и будущем. Ни его тело, ни его разум не подвергаются тлению и не изменяются, поэтому становится ясным, что несмотря на то, что он существует в материальном мире, он существует в нерожденной, вечной форме блаженства и знания. И его трансцендентальное тело и разум нетленны. На самом деле, его появление и исчезновение подобны восходу, движению и заходу солнца. Когда солнце исчезает из поля нашего зрения, мы считаем, что оно зашло. Если же солнце появляется перед нашими глазами, мы думаем, что оно взошло над горизонтом. В действительности же солнце всегда находится на своем месте, но из-за несовершенства наших чувств мы считаем, что оно появляется и исчезает в небе. И так как появление и исчезновение Господа отличаются от появления и исчезновения обычного живого существа, очевидно, что он, благодаря своей внутренней энергии, есть вечное блаженство и знание, и его никогда не касается материальная скверна. Веды подтверждают, что Всевышний Господь не рожден, хотя и кажется, что он рождается, в своих многочисленных проявлениях. В других ведических произведениях также утверждается, что хотя Господь, казалось бы, и рождается, как обычный человек, его тело не изменяется. Бхагаватам описывается, как он появляется перед своей матерью в форме Нараяны, с четырьмя руками и с семью-шестью знаками божественного совершенства. Его появление в его изначальном вечном образе – следствие его беспричинной милости, дарованной живым существам, чтобы они могли сконцентрировать свои мысли на Всевышнем Господе в его истинной форме, а не на всяческой мыслительной стрепне и измышлениях, которые имперсоналисты считают подлинной формой Господа. Слово «майя» или «атма майя» означает «беспричинная милость Господа», как указывает словарь Вишвакоша. Господь сознает все свои предыдущие появления и исчезновения, но обычное живое существо забывает все, что было связано с его прошлым телом, как только получает новое. Кришна – Господин всех живых существ. Во время своего пребывания на земле Он совершает чудесные подвиги, которые были бы не под силу человеку. Господь есть вечная абсолютная истина, и нет разницы между Его формой и им самим, между Его свойствами и Его телом. Теперь может возникнуть вопрос, почему Господь не сходит в этот мир и уходит из него? Ответ на это дается в следующем стихе. «Хотя я нерожденный, и мое трансцендентальное тело нетленно, хотя я Господин всех живых существ, я все же в каждое тысячелетие появляюсь в своем изначальном трансцендентальном образе». Трансцендентальное знание, 4 глава, текст 6. Так, Верховная Личность Бога – это загадка. Это нечто таинственное и непостижимое. Он относится к энергии Ачинтья. Ачинтья означает непостижимость. Когда мы говорим о Боге, то Он непостижим. Поэтому говорить прямо о Нем практически невозможно. И по этой причине описываются Его энергии, Его окружение. Поскольку по Его окружению можно иметь некоторые представления о Нем. Тогда как отдельно рассмотреть его невозможно. Поскольку любое его свойство, любое качество, оно непостижимо, Ачинтья. Например, мы видим также эти материальные энергии, которые нас окружают. Это тоже энергия Бога. Все энергии исходят из одного источника. Абсолютная истина, она источник всех энергий. И Бог – это есть высшая абсолютная истина, высший источник. Значит, и материальная природа также исходит из того же источника. И эта энергия Ачинтья, непостижимости, она присутствует и в материи. Если мы попытаемся понять какую-то материальную энергию до конца, это будет невозможно. Всегда останется какая-то загадка. Как развивается наука? Она ставит вопрос «почему?». Пытается ответить на него. Но ответив на один вопрос «почему?», появляется новый вопрос «почему?». Ответив на следующий вопрос «почему?», появляется следующий вопрос «почему?». И так называется ароха бесконечно. То есть процесс постижения мира бесконечен. Но мы должны знать, что источник этой энергии Ачинтья является также абсолютной истиной. То есть есть источник всех энергий. И непостижимость – это некоторая энергия. Она заключает в себе превосходство. То есть мы видим, что все энергии, они превосходят мое понимание, мой разум. Это превосходство указывает на того, кто выше всех. Значит, все энергии божественны, другими словами. Ачинтья, значит, они божественны. Мы не можем их превзойти, подчинить, раскрыть до конца. И «дайви хэши гунама», и Кришна говорит, «дайви» означает «божественная природа». Он эту природу называет божественной. Почему? «Мама моя, дуратия», потому что это моя энергия непреодолима. «Дайви» – выше, сверхъестественная. Как скажем, весь материальный космос. Невозможно преодолеть его. Даже воображение не может победить все это пространство. Даже ум не способен представить размеры Вселенной. Это называется «Дэви Хэйше» или «Дурати Я». Кто может выбраться за пределы Вселенной? Нет таких космических кораблей. Ученые говорят, 40 тысяч световых лет до ближайшей звезды. Кто же может прожить 40 тысяч световых лет? На самом деле, Веда говорится, если даже с помощью мысли путешествовать тысячи лет, все равно мы не сможем найти пределов Вселенной. Края Вселенной. И, тем не менее, в Ведах описывается, как устроена Вселенная. Достаточно детально, подробно, можно даже составить модель Вселенной. И это такие шарообразные, яйцеобразные такие формы. Форма Вселенной такая яйцеобразная, где внутри есть какое-то пространство, небольшое, совсем крохотное пространство, гигантская Вселенная, и внутри маленькая полость, пустота. И в этой пустоте расположены все наши планетарные системы. Звезды, Солнце, Луна, Земля и все, что мы видим вот это вокруг. И остальное все занимает оболочки, которые не пропускают никакого света. Таким образом, Вселенная изнутри темная, черная и требует освещения. Но сам свет не является продуктом материи. Так же, как, скажем, комната сама по себе, она не может светиться, нужно привести электричество. Нужно добыть электроэнергию. Если мы пронаблюдаем, откуда электроэнергия, мы сможем понять, это атомная какая-то станция работает, или гидроэлектростанция работает, или какая-то еще, но она вырабатывает электроэнергию. Так, но откуда она вырабатывает электроэнергию? Из какого-то движения. Создается какое-то движение, физики обнаружили, как можно выработать электроэнергию. Но откуда вещество берет энергию двигаться? Они скажут, эта энергия есть в атомах. Откуда она в атомах? И мы придем к Солнцу. Если мы все проанализируем, мы увидим, что все энергии берут свое начало в материальной Вселенной от солнечной энергии. Солнце светит, и все происходит. Растет трава, кто-то ест траву, растет на траве, кто-то дышит воздухом. И все это обмен в природе начинается благодаря солнечному сиянию. Вода испаряется, образуются облака, идет дождь, ветры дуют, тепло, холод, разница температур, молния, огонь, дрова. Все это солнечная энергия. Нефть, все это аккумуляция солнечной энергии, электричество, все то же самое. Даже планеты, плавающие в пространстве здесь во Вселенной, тоже плавают в солнечном сиянии, говорится. Мы не знаем этого тонкого устройства. Также есть гравитация, есть антигравитация, ученые по-разному это просто называют. Но все это разновидности солнечной энергии. И сама по себе эта энергия, она не является частью материи, поскольку Солнце черпает свою энергию из Брахма-джоти, говорится в ведах. Брахма-джоти — это нечерпаемая энергия. И по представлениям ученых, Солнце должно в какой-то момент прекратить сиять, поскольку оно выгорит все. Как если не подкладывать в костер дрова, он просто прогорит и будет холодно. И фантасты, они представляют, что это уже прошло половину существования Вселенной времени. Значит, еще столько же оно прогорит немножко и потухнет. И вот они фантазируют, как Солнце тухнет, как становится холодно, как все постепенно вымирают, как вся Вселенная тускнеет. Вот что-то такое, такие вот мрачные картины иногда они создают в уме. Но в Ведах говорится, что в конце творения Солнце в 12 раз ярче загорается. И сжигает все вокруг. Энергии сколько угодно проходит через него. Неограниченное количество. Фактически есть вечная энергия, как вечный двигатель. Но в материальной природе эта энергия вечно меняется. Поэтому видишь, что проявление какой-то энергии временно. Конкретное проявление может быть временно, как тело, это проявление какой-то энергии, но оно временно. Но сама энергия вечна. Она просто находится в обмене, в круговороте. Этот круговорот создает временность. Но сам процесс вечный, говорится. Вселенная создается, поддерживается, разрушается. И снова создается, поддерживается, разрушается. Процесс вечный. И это называется ачинтья, это непостижимо. Это нельзя даже объяснить. И все необъяснимые вещи называются как божественные. Дэйви. Если мы не можем это объяснить, то нужно как-то назвать, тем не менее. И все необъяснимое называется божественное. Душа также божественна. Нельзя объяснить на самом деле, что такое душа. Но можно непосредственно осознать ее, ощутить себя душой. И в Гите говорится, что тот, кто ощущает себя душой, он подумает, это чудо. Этого не может быть. И тот, кто увидит душу, скажет то же самое. И тот, кто услышит о душе, подумает то же самое. Но есть такие люди, которые, даже услышав, не могут поверить в нее, говорится. Потому что и верующий не может ее понять, и неверующий не может ее понять. И воспринимающий не может понять, и невоспринимающий не может ее понять. Это подобно тому, как я вижу семечко, из которого произрастает растение. Но я не могу этого понять. Но это факт. Прямо на моих глазах я сажу семечко в горшок, поливаю, оно вырастает из растения. Объясните это явление. Никто не может объяснить это явление, ни один ученый. Он может просто наблюдать, вылезает росток. Да, но почему? Непонятно. Знаете вы или не знаете причину, понять невозможно. И как Кришна объясняет это явление? Он говорит, ахамбиджам, то есть я есть семя всего живущего. Бхагавад Гита, вот и все. То есть эта энергия также божественная. И Таким образом, эта энергия, эта сила, эти свойства, они указывают на то, что есть какой-то высший разум, божественный разум. Божественный означает, что он может действовать независимо от обстоятельств. Это называется божественное свойство, сверхсвойство. Скажем, мы ходим по земле. Почему? Поскольку такого закона тяготения. Мы не можем ходить по воздуху. Хотя, может быть, и хотим пройтись по воздуху иногда. Но сила тяготения держит нас крепко на земле. Если кто-то пойдет по воздуху, мы скажем, этого не может быть. Не так ли? Или по воде кто-то пойдет, мы скажем, нет, такого не бывает. Я беседовал с одним ученым, физиком. Я сказал ему, что один человек научился летать. Он говорит, этого не может быть. Я спросил, почему? Он говорит, потому что противоречит закону физики. А я спросил, вы знаете все законы физики? Он сказал, нет, еще все мы не знаем законы физики. Значит, может быть, и может летать по другим законам только физики. Вот по этим законам не может летать, по другим, может быть, и может летать. Итак, ученые скажут, что мы еще не изучили. И в какой момент вы не обратитесь к науке, они скажут то же самое. Мы в будущем это откроем. Мы еще не изучили, мы изучаем. Но невозможно до конца изучить никакую энергию. Но можно просто наблюдать ее непосредственно, ее непостижимость. И в этом и есть изюминка восприятия. Если мы видим, и все нам понятно, это скучно, не так ли? Становится скучно. Но когда есть тайна, загадка, жизнь становится жизнью. Обретает смысл какой-то. То есть живое существо, оно находится в поиске, в постоянном поиске. Оно в движении находится, в динамике, или в экстатике, скажем. Ей нужно видеть что-то превосходящее ее понимание, превосходящее ее восприятие. Ей нужно какое-то движение и так далее. То есть ей нужно общение с Божественным, каждому из нас. Кто-то верит в мистику, кто-то не верит в мистику, но все этим интересуются. Как, например, люди многие не верят в сказки, но они любят их смотреть. Все любят смотреть. Такова психология ума человека. Хотя я в это не верю, но он смотрит тебя. Как кто-то летает на ковре в самолете, допустим. Ну, сказать, это просто сказка, такого быть не может. Но нравится смотреть все это. Но мы рождены, чтобы сказку сделать былью, помните? Кто-то написал поэтов. Они пытаются воплотить все эти сверхспособности с помощью науки и техники сейчас. В этом нет необходимости, потому что душа уже обладает всеми этими способностями. Все божественные свойства есть в душе. Нет ничего невозможного с духовной точки зрения. Мы можем жить вечно, только не говорите, что это невозможно. Вот. Для тела, может быть, и невозможно, но для души это всегда существующий факт. Здесь говорится, мы меняем тела, душа меняет тела и забывает о прошлой жизни. Вот и все, что происходит. Один человек не мог понять это, поскольку мы с ним познакомились на улице, он первый раз слышал всю эту философию. Утром я пошел повторять мантру в парк в каком-то городе. И утром не спят либо вот так рано только преданные, которые мантру повторяют, либо люди, которые алкоголики. Два типа людей не спят в это время. И еще эти люди, которые собак выгуливают, чуть попозже выходят. Остальные все спят спокойно. Этот человек был из второй категории. Ни к первой, ни к последней не принадлежал, ни к собачникам, ни к преданным, а вот между этим что-то. Он, видимо, шел домой после бурной ночи и увидел меня, как я иду с четками, повторяю мантру по дорожке. Сначала он прошел мимо, но стал приостанавливаться. Он стал ждать меня. Потом заговорил со мной. И мы с ним часа два ходили, я ему проповедовал, объяснял философию. Он был еще немножко пьяный, разговорчивый, но так иначе ему что-то нравилось в этом. Я сказал, что душа вечна. О, он сказал, ну это я слышал, говорит, ну как можно в это поверить, что душа вечна? Ничего вечного не бывает. Я говорю, да, тело не вечно, но мы тела меняем, мы просто рождаемся снова. Он, как? Этого быть не может. Такого невозможно, если представить, то быть не может. Кто в это поверит и так далее? Но я ему сказал, ведь вы же родились уже? Ну да, родился. Ну точно так же родиться еще раз. Если вы уже раз родились, что вам помешает родиться еще раз? Как вы родились, вы помните? Нет. Вот точно так же родиться еще раз. Вы просто не помните, но вы же родились. Если вам мать не сказала, вы бы не знали, откуда вы появились, правильно? Ребенок спрашивает, откуда я появился, он не помнит этого ничего просто. Но мать-то знает, свидетель есть, он родился. От меня вот его отец, пожалуйста. Но мать-то знает, свидетель есть, он родился. От меня вот его отец, пожалуйста. Таким образом, процесс кому-то известен, но для ребенка он называется отчинки, непостижимый, поскольку у него память отсутствует, память была не развита, разум был не развит в то время. И также между воплощениями живое существо, оно забывает о прошлой жизни. это сделать необходимо, чтобы начать следующую жизнь. Да? Как люди разводятся? Все, мы перечеркиваем все, что было. Мы должны забыть все это, а потом начать новую жизнь. Когда начинают новую жизнь с кем-то, они уже не вспоминают о той своей жизни. Друг другу не напоминают. Это неприятно считается. Просто нужно забыть. Понятно, что до конца забыть в этой жизни невозможно, поскольку тип тела сохраняет память, да. Но мы говорим принцип, что какие-то вещи мы хотим забыть, и только в состоянии йоги человек может возродить свою память. Йога означает, что больше мы не испытываем никаких приятных вещей и неприятных вещей. Мы утверждаемся в истине. То есть вся жизнь состоит из приятных и неприятных вещей. Это называется материалистическая жизнь или майя, иллюзия. Потому что ничего приятного, неприятного не существует на самом деле. Это наше восприятие. Существует наше восприятие приятного, неприятного. Как, например, пища. У каждого своя пища есть. Кто-то ест кору деревьев осиновую, а нам это не нравится. А нам нравится есть овощи. Это разные вкусы. Нам приятна такая пища, а другой вид жизни у него, другой настрой вкусовой. Ему это кажется неприятно, а приятна ему такая пища. Свинье нравится испражнение, допустим. Для нее это просто лакомство, особенно если не горячее, свежее. Такой орган чувств, такое восприятие. Но мы скажем, это иллюзия, ничего приятного в этом нет. Но поскольку язык настроен на испражнение, вполне подходит для нее. Наш язык настроен на другую пищу. В соответствии с гуной меняется ощущение. И то, что приятно для одного, неприятно для другого. То, что пища для одного, яд для другого, говорится. Кто-то может жить в огне, а нам представить трудно, как это можно войти в огонь. Кто-то может жить в воде, даже зимой, нам тоже трудно представить, как можно войти в такую холодную воду. И таким образом... Приятные, неприятные вещи существуют лишь в нашем восприятии и в уме, а на деле этого не существует, приятного, неприятного. Все просто существует так, как нужно, по законам природы. Итак, если мир не рассматривать с точки зрения приятности и неприятности, мы видим его по-другому. Мы возродим особую память, поскольку неприятные вещи мы хотим забыть, не так ли, а приятные помнить. Но парадокс заключается именно в этом, что все приятные вещи становятся неприятными. Так что мы рано или поздно захотим забыть все материальное существование. Поскольку любое наслаждение в этом мире кратковременно, и оно притупляется. Когда оно притупляется, оно становится неприятным. Это называется двойственным. Одна и та же вещь может быть приятна и неприятна одновременно. Прабхупада говорит, например, я тяжело трудился, заработал много денег. Приятно? Приятно. Потом потерял деньги и выбрался из окна от горя. Неприятно. Причина – деньги, в любом случае. Причина счастья – деньги. Причина несчастья – тоже деньги. Так же, как вода. Летом она кажется приятной, а зимой – неприятной. Вода – то же самое. Мое восприятие другое. И таким образом весь мир напоминает иллюзию, которую в конце концов мы хотим забыть. В итоге. Прожив свою жизнь, мы не можем ее всю описать подробно и честно, правда же? Лев Толстой писал свои дневники, кстати говоря. Довольно откровенно писал дневники. Но он опубликовать их разрешил только после его смерти. Он не хотел, чтобы люди знали при жизни все эти тонкости его сознания, привычек, психологии. Поскольку там у него также были какие-то негативные вещи, которые он не хотел помнить. Просто хотел написать, отдать кому-то и забыть про это. Почему люди хотят кого-то найти и все высказать ему? Но кого-то еще найти, это еще проблема, правда же? Кто же выслушает все это? Чтобы просто отдать, психологи говорят, они загружают вас. Вас загрузят, им становится легче, как они говорят. То есть что-то мы хотим забыть. И когда я рассказываю, и кто-то меня просто поймет нормально, когда при этом нет конфликта, я думаю, ну теперь все нормально, все, теперь можно забыть, конфликта нет. Но редко найдем такого человека, который нас выслушает без конфликта. Как муж говорит жене, дорогая, знаешь, на самом деле, вот на самом деле скажу тебе честно, я хочу быть честным перед тобой. Я тебе изменял уже несколько раз в жизни. И конфликт начинается. Да, если мы становимся честными, будет конфликт. Так? Поэтому лучше скрывать, верно? Нет. Лучше не совершать дурных поступков, говорит Зеледа. Лучше жить чисто. Тогда и скрывать будет нечего. Тогда мы не будем пытаться что-то забыть. Тогда у нас установится равновесие в уме. Это называется йога. Йога означает, что мы относимся к счастью равнодушно, к несчастью тоже равнодушно. И к тому, и к другому. Счастье, несчастье мы не переживаем их бурно. Не скорбим слишком, если приходит несчастье. Не радуемся слишком, если приходит счастье. Если человек занимается высокое положение в этом мире, он радуется, гордится, думает, что он чего-то достиг. А когда теряет, он расстраивается. Изменилось его положение. Сам он не изменился. Не так ли? Сам он остался тот же самый. Но он думает о себе какими-то ложными категориями. Я большой, я маленький, он думает. Нет, я носитель просто разных представлений о себе. Так же, как в Бхагаватам написано. Когда человек теряет большие деньги, что он думает? Он думает, мне пришел конец. Все. Иногда он умирает просто от такого года. Был какой-то там кризис на Западе, и бизнесмены в окна выбрасывали сейчас. Даже в газетах статья появилась, что осторожно ходите по улицам, потому что падают бизнесмены сверху. Бхагаватам так и написано. Теряет большие деньги, думает, мне конец, все, жизнь кончена. Прабхупада в комментарии объясняет. И не ему конец пришел, а его деньгам. Он этого не понимает. Называется иллюзия. То есть мы вечные живые существа, поэтому скорбеть не о чем. И тот человек, который скорбит в этом материальном мире, называется шудра, скорбящий без причины, лишенный знания человек. Проводит свои дни в скорби и в радостях. Радуется, скорбит. Но когда он достигает духовной платформы, когда он утверждает о своем «я», он понимает, что я не завишу от этих определений и положений в обществе. Ни от денег, ни от богатства, ни от почета, ни от высокого, ни от низкого. Я вечное живое существо, в силу своей кармы занимаю какое-то положение, вот и все, которое постоянно меняется. Карма – это не вечный закон, к счастью. В этой жизни мы – мужчины и женщины, например, а в другой жизни, неизвестно, мы уже в другом виде жизни будем. Другая карма требует реализации. Поэтому борьба в этом материальном мире, она также основана на каких-то именах и понятиях, которые придумывают сами люди. Например, когда-то они утвердили Нобелевскую премию. Они сами это сделали. В природе мы не видим, чтобы естественно, как это Нобелевская премия была. Люди придумали это все, ученые. И потом стали бороться за эту премию. Они сами же придумали все эти названия и имена. Доктор наук, доцент, профессор. То это диплом такой, красный, зеленый, синий, волчий билет. Они придумали все эти вещи. И потом они же вступают в борьбу за эти искусственные понятия. Ими же самими придуманы. А каково их естественное положение в природе, они не знают. Что такое вообще человек, они понятия не имеют. Они думают, когда я стану большим, большое место займу, тогда я буду человеком. А если я ничего не имею, какое? Я не человек. Не так ли люди думают? Но он остается человеком всегда. Он просто не знает об этом, что такое человек. Просто путает эти понятия с какими-то внешними обозначениями. Поэтому человеческое существо начинается с того, что он задает вопросы, кто я? Если мы спросим даже разумных людей, они скажут, что не видите, я человек. Нет, я вижу, что вы человек, но вы-то кто? А, ну меня зовут Вася. Это твое имя. А ты-то кто? Ну что вы имеете в виду? Я вообще не понимаю, что вы имеете в виду. Я не знаю. Знаете, хамелеона посадить. На красный станет красным, на синий станет синим, на белый станет белым. Какого ты цвета, дорогой мой? Смотря где я сижу, скажете. Если я на улице, то я прохожий. Если я в автобусе, то пассажир. В больнице, видимо, больной. А дома я семьянин. А кто ты вне этих обозначений? Он не знает человека. И мы видим, что эти все обозначения временные, а я остаюсь, но я не знаю, кто я при этом остаюсь. Каково же мое постоянное, если говорится, у Кришны есть постоянное тело. Он никогда не меняет свое тело. А у нас тела постоянно меняются. А кто же я на самом деле? В этой жизни я мужчина, а в прошлое был кем-то другим. А в следующем буду кем-то третьим. Прабхупада говорит, коммунисты, они постоянно ссорятся с капиталистами. Они думают, они друг о друге враждебно. И в итоге получается, что коммунисты рождаются капиталистами в следующей жизни, а капиталисты коммунистами. Мужчины думают о женщинах в этой жизни, а женщины о мужчинах. Они меняются ролями в следующей жизни. Но кто они на самом деле? Так кто же я, мужчина или женщина? Капиталист или коммунист? Я уже играл столько ролей всевозможных в прошлой жизни. Может быть, я этого не помню. Да. Но это факт. Я родился в этой жизни. И снова нужно прийти в этот мир через рождение. Как еще иначе? И уйти через смерть. Смерть и рождение – это просто вход и выход. Душа странствует. Входит через рождение, уходит через смерть. Две двери есть. Одна дверь закрывается, другая тут же открывается. Это как спектакль, знаете, Райкин. Такая ширма, и он очень искусный актер. Пока он заходит за ширму, там, несколько секунд всего, он уже успевает переодеваться. Все удивлялись его искусству. Там, конечно, ассистенты, три человека. Один снимает пиджак, другой одевает, уже парик, все мгновенно делается, он уже выходит в другой роли, другой походка, в другом характере. Все удивляются, вот это, да? Он просто перевоплотился мгновенно. В другом теле вышел. Искусство актера. Здесь тоже мы играем какую-то роль одну, получаем другое тело, уже другую роль природа отпускает нам. Природа нам навязывает тип поведения. Один преданный не мог понять, где же моя индивидуальность? Кто я? Он также спросил другими словами. Если все навязано гунами материи, материальной природы, то в чем же моя индивидуальность? Вот я получаю новое тело, уже другая индивидуальность. А какая же моя постоянная индивидуальность? Или если я узнаю себя как о душе, то есть эта индивидуальность исчезнет, что ли? Нет. Это тело отражение индивидуальности. Это даже как я смотрю в зеркало, например. Я же не путаю оригинал с отражением. Но в данном случае я путаю это. Я думаю, я это тело. Это отражение индивидуальности, не сама индивидуальность. То есть мне нужно просто прийти в себя немножко, очнуться. Тогда я смогу увидеть, кто хозяин в этом теле. Мой пол хозяин, или национальность хозяин, или чувство хозяева, или ум хозяин. Кто здесь хозяин в этом теле? Если я думаю, что хозяева – чувство, пол, национальность, убеждение, то это отражение. Я живу в отраженном мире в этом случае, в иллюзорном мире. Хозяйка должна быть душа. Душа использует это тело. Она должна быть хозяйкой, обладательницей этого тела. И управлять этой колесницей телом нужно научиться. Не так, что мы едем и не знаем, куда мы едем на полном скаку. Чувство влекут туда, ум думает, тоже непонятно что. Не знаем, что будет завтра с нами. И на большой скорости мы живем, гоним эту колесницу. Нет, душа должна управлять с помощью разума этой колесницы, к цели существования. Нужно знать цель, куда едет эта колесница, кто я, откуда и куда я еду в этом теле, в этой жизни. И в этом различие, то есть человек меняет тела и сразу забывает о предыдущем воплощении. В определенном состоянии он может вспомнить прошлое воплощение. Даже бывает очень много он может помнить. Например, недавно встречал одну женщину, она пришла в сознание Кришны не так давно. Она помнит три свои жизни последние. Не так вот, знаете, чтобы рассказать все последовательно, но яркие отрывки вспоминает оттуда. И чем дальше она живет в сознании Кришны, тем больше она вспоминает сюжетов новых. И рассказывал интересные вещи о своих прошлых жизнях. Эти люди называются джати смарана, то есть способные помнить прошлые жизни. Но обычный человек не помнит, и это не нужно для него. Прабхупада говорит, представьте, если вы были в прошлой жизни царем, а в этой жизни вы собака, и вы помните прошлого прощения. Проблема быть собакой, правда? Или наоборот, в этой жизни вы царь, в прошлой были собакой. Тоже проблема. Лучше забыть все это. Представьте, память о собачьей жизни, еще собачьи привычки остались. Хотя вы царь уже. Вам трудно с ними справиться. Прабхупада так шутил, он говорил. Собака, она всегда останется собакой. Вы можете на нее одеть медали, там, например, там, и прочее. Посадить ее на трон царский. Но она где-то увидит башмак, и она побежит за ним сразу же. Это ее природа. И таким образом материальная природа, она покрывает нашу истинную суть. Мы видим, что у нас есть какие-то такие привычки, которые нам не нужны вообще, но мы не можем ничего с этим поделать. Это называется покрытие, что-то лишнее. То, что сдерживает меня, сковывает меня. Например, у кого-то вожделение, у кого-то гнев, у кого-то какие-то мысли плохие в голове крутятся, критическое настроение постоянно, он страдает от собственной зависти или чего-то еще. У каждого человека есть какая-то проблема. И он страдает, сам понимает, как мне плохо с моим же характером, с моими же недостатками. Сколько во мне этого яда, который меня беспокоит. Но он ничего не может с этим поделать. Он не знает, как освободиться от всего этого. Называется страдания. И я не знаю, как от них освободиться. И таким образом, тело – это покрытие. И есть какие-то приятные покрытия, есть неприятные покрытия. Как Прабхупада говорит, сексуальное чувство – это определенное покрытие тоже. Это кусочек плоти райской. Небольшой кусочек плоти, с помощью которого человек чувствует какое-то наслаждение. Это тоже покрытие. И это покрытие полностью берет власть над чувствами живого существа. Тоже рабство. Смотрите. Может быть, я страдаю уже от этого давно. Может, мне лучше сосредоточиться только на своей семье. А человек думает о многих других объектах, благодаря этому покрытию. Тело – это покрытие. Чувство – это покрытие. Они требуют, требуют и требуют. Я должен работать, работать и работать. Удовлетворять, удовлетворять, удовлетворять. Го даст остановиться. Слуга чувств. Но душа настолько могущественна, что она не ей не требуется какие-то материальные удовлетворения. Она блаженна по своей природе. Однако, она забыла об этом. Представьте, например, у меня есть драгоценный камень. Очень дорогой. Я его подальше спрятал куда-нибудь. Так хорошо спрятал, что забыл, куда его положил. Это все равно, что у меня его и нет, верно же? Где твой камень? Давай его пустим в оборот. Я забыл, где он. Все, его практически нет, забудьте о нем. Я забыл, куда его положил. Все, его практически нет тогда у меня. Где-то есть, но я не помню. Пока я не помню, значит его нет. И у меня есть возможности духовные. Сат-чит-ананда, вечное знание блаженства. Это то, что из себя представляет душа. Но я забыл об этом. Поскольку себя отражаю с материальным телом, моя память и сознание здесь сейчас. Значит, все равно, что я не проявляю этих качеств. Ни вечности, ни знания, ни блаженства. Чуть-чуть. Как только я вижу где-то веселье, радость, я хочу туда, правда? То есть моя энергия блаженства меня тянет туда, иди туда, там весело. Как только где-то вижу какие-то интересные вещи, знания, тоже интересуюсь этим. Энергия знания влечет меня туда. Я как будто что-то вспоминаю, мне нравится это. О, тут много счастья, о, мне нравится здесь. Я что-то вспоминаю, настоящая жизнь здесь, кажется. И здесь большие знания, настоящая жизнь. Где-то в Европе на Западе, да? Знаете, людей замораживают. Слышали об этом? Их замораживают в холодильниках. Они за это платят большие деньги причем. Потому что им объяснили так. Мы вас заморозим сегодня или завтра, как вы захотите, в любое время. Вот вы напишите там расписку, все. Мы заморозим в любое у вас время. И на любой срок. На самом деле на тот срок, когда ученые научатся размораживать людей, оживлять. И вот сейчас у вас такая болезнь есть, которую мы лечить не можем. А в то время они откроют секрет от этой болезни. Поэтому вы полежите замороженным лет 50. Ну, вас разморозят и вылечат. Договорились? Мы скажем, какая вообще глупость, правда, заниматься всем этим? Но люди платят деньги, большие, миллионеры. И их заморозили, в холодильнике там лежат. Будьте уверены, что их никогда не разморозят. Просто не заплатили деньги, вот и что, вот и все. Никто их никогда уже больше не разморозит. Душа уже ушла оттуда. Хотя есть такое искусство, как душу вернуть снова в это же тело. Но это сродни черному искусству. Может быть, какие-то мистики могут это делать, но сейчас нет. И здесь объясняется, что у Кришны нет материального тела, значит, ему не нужно рождаться и умирать. И тем не менее мы видим, что иногда он приходит, а иногда уходит. Но что интересно, когда он сюда приходит, то каковы причины его прихода? Нужно разобраться в этом. Скажем, я родился, какова причина моего рождения здесь? Спросите у меня, зачем ты родился? Я же не смогу ответить на вопрос. Что за вопрос вы задаете странный? Что значит зачем? Я не заказывал, мои родители что-то сделали, вот и вот результат. Иногда я говорю так родителям, зачем я только родился? Вы виноваты, что вообще меня произвели? Моя сестра так говорила моим родителям. Они ее ругали, что вообще ты такая и такая. Сказали, так это вы виноваты, я вообще лучше не рождалась бы. Если вы спросите каждого из нас, зачем мы родились, мы скажем глупый вопрос. Что я рождаюсь в невежестве. Я не знаю, почему я рождаюсь и зачем, тоже не знаю. Я просто живу и делаю то, что горят мне чувства. Пытаюсь наслаждаться в этом мире. Но что касается Кришны, как он рождается в этом мире? Смотрите внимательно, есть причина. Пураны сохраняют эту информацию. И когда мы читаем эту информацию, эти игры, мы начинаем понимать, здесь совершенно другой принцип появления. Совершенно другая логика и другие причины. Например, когда-то один из ману ел омовение в реке. Свайамхова, по-моему, прародитель людей, великая личность. Все люди пошли от ману. Ману дает свод законов для всего человечества, и поныне эта книга существует. Он лучше всех знает природу людей, отвечает за них. Поэтому он знает в наилучшем виде, какие законы установить в человеческом обществе. От него исходит все это знание и позиция человека, как таковая. Если мы хотим стать именно человеком, как это предписано, каким наивысшим образом, нужно обратиться к Ману Самхите. И Ману совершает омовение. Он такой император, великий человек. Он совершает омовение, зачерпывает воду, сначала предложить Ганге. Такой порядок. Человек заходит по пояс в воду, он поклоняется сначала Ганге, потом совершает омовение. И вот здесь в пригоршне у него попадает маленькая рыбка. Вот такая. Рыба на санскрите называется матья. Это воплощение, матья. Одно из аватар Кришны. Вот она появилась вот в таком виде, матья. Рыбка. Когда он взял ее в ладони, она сразу с ним заговорила. Господь нос оттуда сказала. Не выбрасывай меня обратно в реку. О, разговаривает. Меня там большие рыбы съедят. Ты царь, позаботься обо мне. Я у тебя принимаю прибежище, я твоя подданная. Ну, все, дхарма, он должен, просит поддержки, царь должен оказать.
Он не отказывает. Не так, что люди куда-то в управление, и он говорит, нет, не могу. Нет, иди туда. Туда пришли? Нет. Приходите завтра. Как будто им за это только и платят. Сказать нет, 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 нет. Они всегда говорят нет. Но если вы приходите к такому императору, как Ману, он говорит да. Он сразу знает, что нужно делать, чтобы это животное, чтобы было удовлетворено. Обеспечивает защиту. И так он берет эту рыбку и приносит во дворец, и дает ей пространство, такой аквариум. И она кажется довольна. Там есть все необходимое для жизни, маму все устраивает. Но уже на следующий день приходят рыбки тесно. Ну, странная рыбка. Она ее выбрасывает в более большую емкость. Но уже через день она не умещается там. Позаботься, ты же царь. Ты не успеваешь заботиться, очень плохо заботишься. Ты совершенно мне внимания не уделяешь. Нужно больше воды сегодня уже. А в бассейн, в озеро выбрасывает. Но и там ей уже тесно. Ты император или не император? Ты не можешь дать мне прибежище. Мне негде жить, посмотри. До сих пор я не устроена в жизни. До сих пор у меня нет нормальной квартиры, жилплощади. И Ману в океан. И затем все выясняется. Он говорит, что эта рыба божественная, потому что она разрастается до космических пределов, излучает сияние, энергию. Он начинает догадываться, что это воплощение. Поскольку он знает Священное Писание. И он знает, что это время. И эта рыба говорит, будет потоп. Большой корабль. Туда всех живых существ. И я тебя спасу от потопа. Когда все наполнится водой, я появлюсь. И у меня будет рог здесь вырастить на носу. Вот этот рог привяжешь ковчег. Я тебя спасу от этого потопа. Какова причина появления матери? Здесь очевидно, для чего она пришла. Есть какая-то миссия. Прабхупада говорит здесь. В следующем стихе будет объясняться, почему он все-таки приходит сюда. Зачем он приходит? Каковы причины? И никаких материальных причин для этого нет. Причина, он должен поддержать законы религии. И разрушить какие-то демонические силы. Но это внешняя причина. Подлинная причина заключается не в этом. Подлинная внутренняя причина его в том, что он наслаждается этим всем. Итак, есть две причины, внешняя и внутренняя. Одновременно делает то и другое. Затем полубоги сбивают океан с демонами. Пахтают, чтобы добыть амриту. Они должны были придумать устройство, каким-то устройством его вспахтать, взбить нужно океан. Это же не шутка. Взбить даже в кастрюле трудно. Нужен миксер. Вручную трудно, но взбить океан. Для этого они сделали гору Мандару, опустили прямо в океан. И они задумали так, шешу воспользуемся как веревкой. Вот так вот. Если потянуть за одну сторону, гора будет крутиться сюда. Потянуть с другой стороны, она будет крутиться туда. И так будем взбивать. Вот таким вот образом. Тянуть туда, сюда, туда, сюда. Шеша, знаете, длинная шеша. Вот гора в океан. План был хороший. Но он не сработал. Потому что гора увязала в дне. Невозможно раскручивать горы, если она увязает там в дне. Поэтому не взмолились Вишну. Нам нужна опора хорошая. Приходит Курма. Черепаха с панцирем. Это его форма. Все вот эти формы, которые мы видим в этом мире, это его форма. Любая форма его. И это одна из причин. Он помогает полубогам. Это его. Поддерживает законы религии. Полубоги отвечают за это. Подставляет свою спину на панцире. И гору ставит туда, хорошая опора. И можно вращать туда-сюда. Но главная причина была не в этом. А в том, что у него был зуд на спине. Нужно было почесать ее. Так описывается. Знаете, как приятно, да, если спина чешется, и вы можете там почесать чем-то, и вам чешут спину. Это же вообще верх блаженства, по-моему. Мой ребенок всегда просит мать, говорит, почеши спину, когда ложится спать, но ее приучила. Нужно поцарапать спину обязательно, ничего не уснёт, спать не будет. И так, спину. Ей чесали спину Курме, наслаждалась. И при этом исполняла вот эту миссию, помогала полубогам. Нарисимхадев, Вараха. Все эти формы, если посмотрим, не случайно приобретал именно такие формы. Кабана, Нрисимхадева, в форме человека-льва, например. Потому что Хираньякашипу, он получил благословение от Брамы, что он не может убить никакое живое существо, принадлежащее ни к одному виду жизни. И никаким оружием. Ни живым оружием, ни мертвым оружием. Ни на земле, ни в воде, ни днем, ни ночью. Вот такие он вещи, такие условия поставил, требования. Когда совершил аскезу, Брама должен был выполнить все его требования. И Брама сказал, да, он творец вселенной, так и будет. Я даю тебе такое тело, которое не будет разрушено никаким оружием, ни днем, ни ночью. ни одним видом жизни, который существует во Вселенной. Поэтому Господь пришел в такой необычной форме. Когда он появился из колонны, Хираньякашипу подумал, что за живое существо? Странное какое. Зверь это или человек? Человеческая форма, но уже на руках были когти и львиная голова огромная. Вот такая комбинация, Дима. Рисимхадев. Он начал сражаться с ним днем. Но убил его вечером, ни днем, ни ночью. Ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, а прямо на колени свои положил, на вот это место. Это не материальное место, Господи. Это не было ни земля, ни вода. Никакого оружия не употребил, были когти. Они не живые, не мертвые когти. В общем, не живые, не мертвые. Нельзя сказать, что они мертвые, они растут. Но и не живые тоже, вы их стрижете, не чувствуете боли. Поэтому он когтями разодрал, все благословения были исполнены. И это воплощение гнева называется. Вараха искал землю в низших областях Вселенной, поскольку ее демоны туда опустили вниз. Это нечистые места считается, потому что приобрел форму кабана. Кабан роется в нечистых местах по своей природе. И он рылся там и землю поднял вверх. В этой же форме убил еще одного демона. Но когда он пришел к Бали Махараджу, он принял форму красоты. Вамана, мальчик Браман, это была форма красоты его, он очаровал Бали Махараджа. И отобрал всю силу, он обхитрил его таким образом. Махини Мурти тоже воплощение красоты, женская форма его. Он очаровал всех демонов и обманул их. Будда приходит, как великий аскет и ученый, и обманывает материалистов этой философии. Еще одна миссия у него есть. У него столько разных форм, разных задач. Но миссия одна и та же. Восстановить законы религии и уничтожить демонические силы. Здесь является его беспричинная милость. Если Кришна не проявится время от времени в этом мире, то никто о нем знать не сможет. Кто может придумать Бога? Кто может догадаться, где он существует? Это выше нашего понимания, он трансцендентен. Поэтому если он сам не придет и не проявит эти игры, знание останется недоступным для кого. Поэтому время от времени он приходит, чтобы проявить свои деяния и качества. Таким образом, оставит людям знание о самом себе. Туруки Кришна с флейтами. Это его вечная форма на Голоке Вриндаване. И когда он приходит, это подобно солнцу, которое просто становится видимым для нас. А вечером заходит, становится невидимым для нас. Солнце не исчезает на самом деле и не появляется. Мы можем так видеть просто. Так выглядит. Ночью, кажется, нет солнца. Оно есть где-то, и оно причем на своем месте. Никуда не исчезает. Также и Верховная Личность Бога, он находится на своем месте. Он не появляется и не исчезает. Это наше непосредственное восприятие. Так здесь описывается различие между живым существом и Богом. Он имеет тело, и мы имеем тело. Но у нас разные тела, у нас временное тело. И мы должны менять тела одно с другим. Он имеет постоянное тело, ему нет необходимости менять тела. Также Прабхупада говорит, если я вечный, то почему у меня нет вечного тела? Почему мне не приобрести вечное тело? В этом состоит истинная задача бхакти-йоги. Развить свое духовное вечное тело. Вечное духовное тело – это не что иное, как энергия взаимоотношений с Богом. Например, энергия взаимоотношений с этим миром – материальное тело. Нос для запаха, глаза для зрения и прочее. Органы чувств, они соприкасаются с материальным миром. Тело – это не что иное, как символ взаимоотношений с материальной природой. Также и духовное тело – это символ взаимоотношений с Богом. Также есть духовные чувства, духовное обоняние, духовные глаза, духовная форма. Но пока мы не видим, не воспринимаем эту форму. Как эта форма состоит из знания, вечности и блаженства? А эта форма состоит из невежества. Это принцип. Но это тело сад существует, я могу его потрогать. И то тело также сад, также существует, его тоже можно потрогать. Но принцип другой. Здесь я трогаю невежество, а там я трогаю знание. Здесь я трогаю и все же не знаю, что это такое. А там я трогаю и сразу понимаю, что это такое. В этом различие. Это знание не исчезает. И не забывается. И не меняется. Может быть, вопросы какие-то, пожалуйста. Заметьте, что меняем тела, но сознание наше не меняется. Личность остается то же самое. Так? Тело может вырасти, но личность то же самое. Что-то остается неизменным. Так же пишет. Он не меняется.
тело может меняться, сам он не меняется. Он хозяин этих энергий. Разница в том, что мы не являемся хозяями этого тела, хозяйка сверхдуша на самом деле. Мы как бы квартиросъемщики в этом теле. Скажем, все дома принадлежат государству. А мы арендуем и платим за квартиру, правда? Также все эти тела принадлежат Богу, его творению. А мы входим на какое-то время в эту форму жизни. Кришна нет такого. Он хозяин своего тела. Может расти, может не расти. Например, конечно, он иногда появляется как ребенок. Кажется, даже ходить не может. Но в 3 месяца он уже убивает путану. Могущество не то же самое. Может он стоять на ногах или не может, могущество у него от этого не меняется. Когда он не твердо стоит на ногах, он просто удовлетворяет своих родителей, отвечает им на их чувства. Иногда его просто Кришна принесет сандалии на ногах разговаривать. Ему интересно, как найти Кришна принесет сандалии. Такой маленький, едва ходит еще. Он хочет исполнить желание отца. Он берет сандалии, они тяжелые для него, на голову, на голове их приносит. И все очень счастливы, когда здесь. Он говорит, а принеси вот ту скамеечку теперь. И все смотрят, как он это делает. Но скамейка слишком тяжелая. Тогда он махает руками. Говорит, нет, идите сами. Еще говорить не умеет. То есть это взаимоотношения, нужно понять. Например, учитель в школе говорит нам, а, повторяйте, б, в. Мы учимся читать. Но при этом мы должны знать, что сам учитель не учится читать. Он умеет читать. Не так, что если он за нами повторяет А, Б, В, он сам учится читать при этом. 7 лет поднимает хом Гавардхан, например. При этом просто ребенок ходит. Дети недавно собираются обдумывать, так что же такое, надо. Твой сын какой-то странный. 7 лет ему. Но вот недавно держал Гавардхан на одном пальце левой руки. Да я не знаю. Да мне кажется, это не он, нет. Это благодаря нашим усилиям мы могли поддерживать эту гору. Он еще ребенок, он не мог бы этого сделать. Нам, кажется, не понимает это всерьез. Это наука о расах, о чем вы спрашиваете. С точки зрения разума это нельзя понять. Но с точки зрения взаимоотношений вкусов это можно понять. Бог, почему он вообще чьим-то ребенком становится? Он же сам отец всех живых существ. Разум говорит, он источник, это философия. А с другой стороны, он просто ребенком приходит к Ишоде. Как это объяснить с помощью разума? С помощью разума невозможно объяснить. Вкус. Есть такие преданные, которые хотят заботиться о нем, как о собственном ребенке. Брать за него ответственность, бояться за него, переживать за него, воспитывать его, кормить его, одевать его. Это называется раса родительской любви. Определенный вкус отношений. Например, я уже взрослый человек, видите? Я приезжаю домой, это моя мать. Что она делает? Начинает меня относиться как к ребенку. Холодно один, вот эти штаны будут. Носки у тебя есть или нет? Иди поешь. Что это такое? С помощью разума вы этого не поймете. Это просто материнские чувства, вот и все. В этом нет необходимости такой заботы. Это просто ее материнские чувства. И это ценится, не так ли? Я ей говорю, я уже взрослый, понимаешь? Я могу сам понимать, что мне есть, как мне одеть, вот и так далее. Она говорит, ну у нас с тобой родительские отношения, понимаешь? А Прабхупада пишет, у нас останутся, для меня ты останешься ребенком, кем бы ты ни был. Ты можешь стать любым там человеком, большим, каким угодно, но для меня это просто сын. У нас, говорит, с тобой такие отношения. Она прочитала Прабхупаду. В этом уже нет необходимости, видите? Вы можете спросить, ты уже должен человек, почему ты так относишься к этой женщине? Как будто она все больше тебя знает и управляет тобой. А это моя мать. А, понятно. Это определенный вкус отношений, определенный тип любви такой. Также здесь, это определенный вкус взаимоотношений. Ишода, она смотрит на Бога как на сына. Вот в чем ее раса, в чем ее вкус. И Бог просто отвечает ей. До какой-то степени живое существо может, обретя мистические силы, управлять процессами в теле физическом. Как кумары, например. Они остались детьми навечно. Тела их не растут. Они никогда не взрослеют. И не стареют. Почему? Знаете почему? А они не хотели испытывать влечение к противоположному полу. Они знали, что это единственный враг духовного познания. Они преодолели вот таким образом сразу же. Когда им было еще 5 лет, они прекратили рост этого тела. Бесспорно, люди 5-летние. Хотя это очень старые люди. Но они никогда не знают, что такое сексуальное желание. Все. У них ум свободен. Но они мистики, они йоги.
Вы начинали эту лекцию, говорили о том, что, ну да, о полетах, да, о неподчинении физическим законам. И в Библии тоже так это немножко касается, когда-то мужчина тонул, Иисус сказал, ну, идите к воде ко мне. Они сначала пошли, а потом увидели его, испугались, снова стали. И он сказал, маловерная. Ну, вера слабая, поэтому они не могут ничего сделать. То есть можно ли вот поэтому судить о своей вере, что вроде бы я верю очень сильно, но полностью подчиняюсь этим законам,
и
как их не могу преодолеть? И пробовали вы когда-нибудь
подчиняться? Законам государства мы не подчинялись никогда. Это я помню.
Нет, ну именно природным, физикой.
Здесь другой момент. Это был один Петр, который пытался противоположить. Это касалось Петра, Петр был лучший. И Христос сказал, иди. Они увидели, что идет Христос по воде к ним. Очень удивились. Он позвал Петра. Петр тоже пошел по воде. Он очень удивился, потому что может идти по воде, благодаря этому влиянию Иисуса. Но потом он испугался волн больших. Подумал, вдруг я утону, стал тонуть. И тогда он сказал, маловерный. То есть ему нужно было просто держаться за Иисуса Христа и все. Он не обладал таким знанием, как Иисус Христос. Итак, Христос их учил вере. Это просто был урок веры. Но сам Иисус Христос располагался на платформе знания. Скажем, если у меня нет никаких знаний, то меня учат сначала верить в этот процесс. Сначала должен поверить в этот процесс, прежде чем приобрести знания. Если я не верю в процесс, я не смогу приобрести знания, правда? Я скажу, этого не существует. И путь закрыт для меня. Поэтому сначала вера. Поэтому Христос сначала давал им веру. Затем они должны были развить знания уже всех этих вещей. Мы должны развить знание какое? Что это, вот эти стихи, которые нас окружают, это энергии Бога. Понимаете? Они подчиняются верховной части Бога. Поэтому Христос мог сказать шторму, остановись, затихни, перестань. И все тихо было. Люди не понимали, что за сила у него. Но просто он знал, как обратиться к Богу. Мог даже воскрешать людей. Но известно, когда он воскрешал этот известный его друг Лазарь, когда он воскрешал, Лазарь, он обращался к Богу, что если ты сейчас это сделаешь, он Богу говорил, если ты сейчас это сделаешь, поможешь мне, люди обретут веру в меня. Он к Богу обращался, он Бога просил это сделать. А люди думали, как он это делает? Но Христос сам не знал, потому что Бог это делает. Он просто имел веру, знание Бога, отношения были к Богу. Как мы говорили, все энергии Ачинтия, они непостижимы до конца. Ученые же пытаются именно идти путем открытия этих законов физических. Это очень трудный путь. Несовершенный путь. И они достигают их сил с помощью воздушных подушек каких-то, там летают над водой, или кораблей каких-то, или чего-то такого, или самолетов по воздуху перемещаются. Та же самая способность, но достигнута с помощью науки и техники. А Христос говорит, если у вас есть вера, вы скажете, горе, иди сюда, и она придет. И такие случаи есть, не знаю. Не знаю, сейчас есть много таких случаев, но вообще такое возможно. Большим могуществом возвал Моисея, тот же самый, помните, море, оно черное раскрылось перед ним, прошел под ним. Стихи природы, они реагируют на высшие указания. Это называется чудо, поскольку в обычном смысле слова они себя так не ведут. Всегда. Так нужно понять разницу, что человек это не Бог. Человек слуга Бога. Но в служении Богу Бог дает ему любые возможности. Наделяет этой энергией. Одна женщина, она прочитала Библию. И тоже она увидела в этот момент веры. Сейчас вы верите и скажете, горе, и гора придет. Интересно. Хорошо, я попробую, она подумала. Если все дело только в вере, она лежала на печке в это время. Подумала, хорошо, сейчас вот я сяду, вот тут печка высокая, высоко печка. И буду внушать себе, я верю. Верю, что через пойду по воздуху, я не упаду вниз. Сделала внушала себе, верю, 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 что я не упаду. Пойду по воздуху, пойду. И она пошла по воздуху и упала. И так целый день она пыталась делать. И сколько не пыталась, только шишку мне на голове осталось. Это даже было написано в журнале «Теоретические чтения», когда доказались, что Бога нет. Вот человек даже с полной верой не мог ходить по воздуху. Что сказал Иисус Христос, когда ему дьявол сказал, «Бросься с крыла храма, ведь Бог же тебя защищает». Ведь ты же говоришь, что Бог защищает верующих. Ну, бросься с крыла храма. Он предлагал ему. Где же твоя вера? А что сказал Христос? Не помните? Написано, не искушай Господа Христа. Он знал, как ответить. Есть правильное отношение прямо все. Это не игрушки, понимаете? Гора, иди сюда, гора, иди туда. Как интересно, знаете, как это. Это не игрушки. Вы должны стать серьезными, должны посвятить жизнь этой цели. И тогда Бог наделяет вас энергией необходимой. При этом внешне вы не делаете чего-то необычного даже. Можно. Человек Прабхупада, он просто говорил с людьми. Но он говорил так, что слова отпечатались на всю жизнь. Вот что удивительно. Никакого чуда не было вначале, пожалуйста. Прабхупаду признавали этим мистиком. Например, Джон Леннон признавал со своей женой. Некоторые другие люди, которые общались с Прабхупадой, говорили, мы признаем, что вы великий мистический йог. Однажды Прабхупада хотел купить одно здание под храм. Богатый человек, он продавал. И он пригласил Прабхупаду на встречу. Встретиться, обсудить там цены и так далее. Но он слышал, что Прабхупада, он обладает мистическими силами большими. Потом испугался, что Прабхупада может так повлиять, что он снизит цену. Попадет под его влияние. И он позвал своего мистика знакомого, чтобы мистик присутствовал, нейтрализовал мистическую силу Прабхупады. Белый матрик, напомню. И Прабхупада пришел с Тамалой Кришной Госвами вдвоем туда. И Прабхупада пригласили в комнату, там сидел этот хозяин, владелец дома. Там был этот человек, мистик, его не представили как мистик, просто как друг. И Прабхупада и со своим учеником сидели. И Прабхупада вообще вдруг стал говорить о чем-то другом. Не говорил ни про дом, ни про деньги. Повел как здоровье там, как жена, как... И Прабхупада зевнул вдруг так. Зевнул так. Такой вид у него усталый. Это человек сказал, вы с дороги, может вам отдохнуть в той комнате, а потом уже дела обсудим. Он сказал, да, да, нужно отдохнуть. И они им выделили комнату. И тишина наступила потом после этого. Через несколько минут стало тихо в доме. Прабхупада позвал Тамалу Кришну Госвами и сказал, тот, кто предлагает вам отдохнуть в гостях, сам устал от вас. Пойди в ту комнату, и ты увидишь, что они сейчас спят там вдвоем. Разбуди только хозяина, приведи его сюда. Мы договоримся сделать это. По случаю описан Прабхупада Лиламрите. Тамала Кришна Госвами вошел тихо в ту комнату, говорит, что они сегодня спят, как Прабхупада догадался. Он тихо разбудил этого человека, сказал, тут даже ничего не понял, вышел из комнаты. Прабхупада договорился о цене, в два раза дешевле почти. И после этого, когда он купил это здание, были оформлены документы, тот человек поднял шум, что его обманули. Было уже поздно. И один даже журналист спросил, что все великие йоги, они могли обвести ситхами, мистическими силами. Например, могли перемещаться на силе голубей в воздухе, на голубях. Почему же вы тогда прилетели на нашем Боинге сюда, в США, в Индию? Прабхупада сказал, чтобы не отличаться от вас. Есть другой пример, когда ученик Прабхупады видел сон. Это было на природе, прямо на природе они... Был костер, был просад, и Прабхупада там удивительный вечер был. Все общались с ним. Этот ученик, он еще не был инициированным, а, или уже была инициация. И вдруг он увидел во сне, это было видение. Вдруг он увидел очень красивого юношу золотого цвета сияющего. Он настолько был потрясен во сне, так восхищался, он понимал, что это именно Прабхупада. Это его вот форма Прабхупады настоящая. И он во сне сказал ему: Прабхупада, но почему вы в жизни не такой? В жизни вы просто пожилой человек. Почему в жизни вы не выглядите так? И Прабхупада сказал: ну тогда бы люди привлеклись моей внешностью, а не моей философией. Этот человек проснулся, был настолько удивлен. Потом он пришел к Прабхупаде, сказал: Прабхупада, видел сон, рассказал ему. Прабхупада посмотрел на него и сказал: сны духовного учителя имеют значение. Если мы посмотрим на жизнь Прабхупады, мы увидим, что Прабхупада владел этими своими совершенствами, но он никогда их не демонстрировал, шутки ради. И люди сейчас стали эмпирики, они агностики, они верят и не верят одновременно. Они верят для того, чтобы проверить. Ну, когда я поверю, получится или не получится, что это за вера такая? И он все-таки падает, и все, весь результат у него. Бога нет должно быть. Ну что это за вера такая? Вера в Бога означает миссию. Человек становится частью миссии, частью воли, частью желания Бога. Тогда он может двигать горами, говорится, горы возить. Не просто игрушки, мы можем Бога вызывать наших желаний. Давай гору сюда, а потом туда, ну, эти джинны бутылочки, которые выполняются желания. Нет, человек должен научиться быть слугой. У Иисуса Христа была определенная задача, определенная цель была. Он привлекал к себе и привязывал к себе этих людей, чтобы все грехи отдавали ему. Он в жертву себя отдал. Сейчас этими чудесами никто не удивится. Недавно в Англии, по-моему, или в Канаде, я не помню точно, был слет всех Иисусов Христов в мире. 200 Иисусов Христов собрались. Цель этого симпозиума была в том, выяснить, кто же настоящий. И несколько дней они там спорили, и так и не выяснили, кто настоящий. И сколько Иисусов Христов, которые так же чудеса там проводят, руками лечат, там, на молитвами лечат. Но все это уже далеко от Божественного. Поэтому Иисус использовал это как приманку просто. Интересно. Сексуальная энергия называется кама. Кама — это энергия вожделения, похоти. Это не сексуальная энергия. Но откуда она берет свое начало, кама? Она берет свое начало из души, на самом деле. Поскольку душа обладает премой, чистой любовью. Према — это чистая, бескорыстная любовь, немотивированная. Кама — это желание удовлетворять себя, свои чувства. То есть кама — это извращенная према, понимаете? Это та же самая энергия, но та же, как молоко. Прикасаясь к кислотой, превращается в простокваши. Как же это према становится камою? Значит, эту же энергию можно трансформировать в прему.
Да, понятно. Это надо просто воспевать стремление, чтобы было понятно, очищаешься, и эта энергия, она преобразуется в прему, да?
Да. Это же энергия. Она поднимается вверх. Не вниз давит, а вверх выходит. И сама сознание. Эта же энергия очищает нас, если ее правильно использовать. Поэтому мы практикуем четыре принципа. Это один момент. И ум направляем на святое имя, на трансцендентные энергии. Таким образом происходит трансформация внутренней личности, очищение.
Это очищение, оно, в общем-то, безболезненное, да? Не надо вот как быть таким таскиным, чтобы
не. Это очищение подобно тому, как человек спит и просыпается постепенно. Или болеет и выздоравливает постепенно. Но выздоравливающий даже человек, он может чувствовать, что болезнь иногда возвращает от него. Рецидив имеет, да? То есть, как бы, путь змееобразный такой, как бы. Не такой прямой, а змееобразный. Могут быть препятствия, да. Поэтому нужен опытный руководитель, духовный учитель, который уже прошел этот путь. То есть, все очень просто, на самом деле. Если человек искренне этого хочет, Кришна дает ему разум, необходимый для того, чтобы он смог понять, как это все применять. Когда говорится, что есть 7 уровней любви, да, особенно это для женщин описывается. Есть низшие уровни любовных отношений и есть высшие уровни любовных отношений. И мы все именно ищем высшей любви по своей природе, мы оттуда. Но низшие типы — это просто вожделение, которое охватывает чувства как огонь, а потом, когда они удовлетворяются, гаснет. Вспышки. То есть люди встречаются, влюбляются, а потом бросают друг друга. Меняется все. Это олицетворяет Кама и его супруга, полубог Кама. Олицетворение этих отношений. Выше этого, но тоже низший уровень любви, когда мужчина находится в положении
господствующего господина, эксплуататора буквально образом, который эксплуатирует чувства женщины, тело женщины и так далее. То есть любовь такая подневольная, знаете. Такой тип тоже есть. Да. Это низшие уровни. Серьезная платформа начинается с того, что любовь становится выше смерти, выше страха смерти. Скажем, мать может отдать жизнь за ребенка легко. Бывают такие случаи, в ведах описываются, когда супруги любят друг друга этой любовью. Она уже более внутренняя, более платоническая. Не такая просто грубо физическая. Когда, если один умирает, то другой тоже умирает. Просто геморраж забирает второго, поскольку они уже связаны все, как одно целое. То есть это вы, тип любви выше уже. Еще выше этого тип любви чисто платонический, когда двое соединяются вместе для того, чтобы помогать друг другу в духовном росте. Все, они просто стимулируют друг другу развиваться в духовном направлении. То есть это практически отношения чистые, платонические. Физические отношения практически не существуют. Это олицетворение Брамы и Сарасвати. Сарасвати – богиня учения. То есть человек практически сохраняет безбрачие физическое. Но они довольны просто отношениями, полнотой этой, духовной полнотой. Отношения равные такие. Еще выше этого отношения богини Лакшми и Вишну, Господа Вишну. Лакшми в ногах, у стоп Вишну, и массирует ему стопы. То есть она выполняет любое желание. То есть она унижает себя до этого положения сознательно, из любви к нему. Но именно вот этим унижением своим сознательным она покоряет его сердце. Понимаете? Она как бы унижается, но вот через это она и возвышается. Через свою жертву, да. То есть в глазах Вишну она выглядит как лучшая из всего. То есть он отвечает огромной любовью за это. Хотя от нее он этого не требует. И на самом высоком уровне это любовь Кришны Радхарани, о которой мы говорим больше всего. Эта любовь не имеет никаких причин, никаких материальных причин. Она не имеет начала, ни конца. Она безгранична, она не ограничивается никакими энергиями. Она пронизывает все миры, все живые существа находятся под влиянием, под впечатлением поиска любви. Все это выше к тему. И если мы получаем эту любовь, то мы удивляемся, почему люди везде ищут любовь. Ее кругом полно, повсюду она все пронизывает на самом деле. Это божественная любовь, божественное счастье. И это уже према. То есть начинается от камы, и такое-то прямо. То есть трансформация энергии. Но кама и према вместе не могут быть. Сами, вместе одновременно быть не могут. Они за 40 минут друг от друга.
А у преданных, которые сознание не Кришны, у них меньше детей рождается, чем пустых?
У кого как? Я бы сказал, разумнее просто не планируют детей. Дети не рождаются не случайно, я бы сказал. Обычно люди не вынуждены иногда даже выбрасывать детей куда-нибудь. Даже убивать их утробу матери. Что они не могут планировать, поскольку чувство неком тревоги. Преданные не могут планировать. Сколько? И какие детей они хотят.
Вообще, как преданным людям мешает? Отвлекать от служения там. Много лет ты болен этим ребенком, постоянно не служишь. Силы, энергии
уходят. Ребенок мешает, это неправильное сознание. Это означает, что мы не готовы иметь детей. Он, конечно, может родиться, но он будет нежеланный ребенок. Это очень плохо для ребенка и для родителей. Очень трудно будет воспитывать хорошего ребенка. Вот недавно подходила одна преданная. Она немножко странновата чуть-чуть. Не то чтобы она нездоровая, но что-то в ней странно, есть какая-то странность. И она говорила, что у меня, говорит, такое чувство, что я, что это моя, не моя родная мать. Мне что-то с матерью. Мне кажется, что меня подбросили эта женщина. Она говорит, ко мне никогда не относилась как к дочери. Никогда я не хотела ее. Она родилась как побочный продукт сердца и все. И она обременяла своих родителей. Она была лишним человеком. И она это всегда чувствовала. Ну как можно воспитать хорошую личность? В Кали-югу
Люди становятся эгоистичными. Даже матери не хотят жертвовать ради ребенка. Мы говорим о духовной жизни, но духовная жизнь, она не совмещается с пренебрежением долга, с невыполнением обязанностей. Иногда думаешь, что можно все бросить. Это извращенное понимание духовной жизни. Полностью неправильно. Где в Гите такое написано? Там в двух стихах написано «исполнять свои обязанности». Это лучше плохо исполнять свои, чем чужие хорошо. Если ты мать, делай это. Однажды одна ученица Прабхупады поехала в Вриндаван, у нее только что родился ребенок тогда. И она приехала, и Прабхупада на самом деле дал ей деньги, что она приехала, и дал ей комнату даже рядом со своей комнатой, что она там жила, позаботился о ней. И утром куда-то она убежала из комнаты, и ребенок остался и кричал там целый час. Прабхупада вышел, стал искать ее, где это она? Стал очень ругаться. Она пришла, сидит, час даже позже, ребенок все время кричал. Прабхупада громко отчитывал при всех, очень громко. Говорит, ты плохая мать. У тебя этот ребенок, теперь твоя обязанность исполнять все его желания. Постоянно находиться здесь. И он просто настолько его отчитывал сильно. Просто объяснял, в чем твои обязанности. Нужно понять, в чем мои обязанности. Если не выполню какие-то обязанности, это плохая карма, это грех. И так ты должен быть готов иметь детей, чтобы иметь правильно их воспитывать, поддерживать. Это часть процесса сознания. Это не что-то лишнее. Сейчас люди думают, что дети — это что-то лишнее. Мало кто хочет настоящего ребенка. В Алмате была программа радиопередачи, меня туда пригласили. Эфир дали на 40 минут, прямой. Тема — аборты. Я подумал, что я там буду говорить? Меня пригласили. Но мне уже буквально за 5 минут до передачи сказали, какая тема. Потому что вот эти острые темы люди слушают, остальное они не слушают ничего. Там, где деньги и секс, они будут слушать убийство. И вот тема аборты. И мы что-то там говорили. И как посыпались звонки после этого, когда я именно сказал о регулирующих принципах, об отношении, вот, о долге, о таких вещах, о религии. Куча. И молодые, и пожилые, и все. И такой спор разыгрался в эфире прямом. И мужчины некоторые, в основном женщины, конечно. Аборты, плохо вы говорите, ну а как, посмотрите, экономические обстоятельства, невозможно вырастить детей, нет денег, и вся одна и та же причина была у всех. И они, знаете, они даже побеждали количеством. Я думал, что это какой-то нужен пример, нужен какой-то хороший пример, аргумент, потому что просто теоретически это все невозможно будет преодолеть. И как раз в конце эфир продолжал полтора часа, а потом... Невозможно было остановить, вместо 40, полтора часа продолжали это все. И потом какая-то женщина позвонила. То есть все уже вошли в какое-то чувство, знаете, вот, слушают уже, общаются, звонят, разговаривают там, и вот, всех задевает это многие. И она сказала, что вот у меня дочь, например, и я родила ее уже без мужа, все, мужа уже этого не было, кто-то ушел. Я, говорит, хотела сделать аборт на самом деле. Может быть, даже, говорит, и нужно было бы, потому что очень трудно пришлось мне с ней одной. Воспитывать ее, и поддерживать, и работать, и все, все эти трудности. Мы спросили, вы любите свою дочь? Она говорит, да, очень. Вы не жалеете, что вы не дочь? Нет, ни в коем случае не жалеете. И вот, когда эта женщина стала говорить, как ей было трудно, и при этом она теперь понимает, что она сделала, поступила правильно, тогда ведущая сказала, говорит, перед вами снимаю шляпу, в эфир сказала, и звонки все прекратились мгновенно, сразу все. Это был аргумент для этих же людей. То есть человек понимает свой долг, понимает, долг матери. И все это победило. Ну, кто вспомнит, скажем, об этих абортах с каким-то хорошим чувством? Это как, знаете, травма на всю жизнь остается просто. Это нельзя делать на самом деле. Но будет трудно в жизни, да, но если я выполняю свои обязанности, и вот это именно я буду вспоминать, именно вот этим я буду воспитывать других людей, вот таким именно примером, преодолевая себе эти трудности, выполняя свои обязанности при этом, жертвуя собой ради этого. То есть нам нужно еще понять, что такое сознание Кришны. Не просто, что мы хотим отбросить все это куда-то. Прабхупада никогда такого не говорит.
Просто есть такой момент, когда уже понимаешь, что этот мир как бы сон Вишну, да, что он как-то иллюзорен, ну так реален. И здесь вот так ненадежно, и находясь в сознании Кришны, что вряд ли уже хочется вообще иметь каких-то детей. К чему это? Наслаждать свои чувства или играть в маму Ишоду и Кришну? Или
нет,
как?
Если вы имеете какую-то любовь к Богу, вы сможете понять, в чем ваши обязанности. Например, Кришна, он не против того, чтобы были дети. Господь Чайтанья, это сам Кришна. Он оказал Чхоту Харидаса-младшего. Знаете эту историю? Чхота Харидаса-младший, он был саньяси. Был спутником Господа Чайтанья. Это очень высокое положение. Но он с вожделением посмотрел на молодую женщину, саньяси. Такая история. Какое-то мгновение это было. Он пришел в тот дом попросить риса, чтобы сварить Господа Чайтанья. И пока он ждал, чтобы вынесли ему рис, пожилая женщина это была, он вдруг увидел, что там еще есть и молодая женщина. Вот это было мгновение. Потом он получил рис, устыдился этих своих мыслей и убежал. Вот это все. Принесли рис, приготовили, подали Господу Чайтанья, Господь Чайтанья стал есть. О, говорит, какой хороший рис. Откуда? А попросили у той женщины, она всегда дает рис. Для тебя дают всегда рис свой. Сама выращивает. А кто принес? Что-то Харидас. Он помолчал, доел до конца и сказал, скажите, что Чхоту Харидасу, что я больше видеть его не хочу. Ему передали. Он чуть с ума не сошел. На самом деле он потом с ума и сошел. Покончил же самоубийством, что это не мог пережить. Видите, как сурово? С одной стороны. С другой стороны, семейный преданный один. Пришел Господу Чайтанья. Там много было преданных. И жена беременна. Господь Чайтанья посмотрел. У тебя жена беременна? Да. Очень хорошо. Это дхарма семейных людей. Откуда будут браться эти дети, если нет семейных людей? Бог сам это устроил. Ничего плохого там нет. Очень хорошо. Но воспитывал в сознании Кришны этого ребенка. Иначе откуда появится сознающий Кришну ребенок? Иначе в сознании Кришны будет из них неудачников состоять. Знаете, люди, которым уже там терять нечего, уже все потеряли, не придут сюда. Нет, это целая культура, это не просто, где люди собрались, неудачники с плачущим видом. Это целая культура, это наука, тут все ценности здесь. Мы должны, так сказать, новое поколение создавать преданных. Это долг домохозяина на самом деле. Воспитывать хороших детей в сознании Кришны, нести за них ответственность. Сознание Кришны — это счастье. Научиться ему на самом деле очень непросто, но нужно практиковать. Мы учимся просто петь Хари Кришну. Иногда нам не хочется петь Хари Кришну, правда, дома? Чаще всего. На программе хочется, а дома нет. Значит, мы еще не научились петь Хари Кришну. Таков вывод.
Если дети уже довольно таки большие выросли и отказываются от служения.
От родителей? Служение родителей принимают? Понятно, они уже большие, им хочется самостоятельности. Почему нет?
Будут самостоятельны?
Да, конечно.
Ну не настолько большие, даже, но мне совершенно нет.
Ну в этом возрасте проявляется зависимость ребенка. Ей нужно учитывать это. Нельзя подавлять его природу. С другой стороны, вы как родитель все же несете ответственность, пока он не совершен. Одновременно, вы просто учите его самостоятельно. Да, конечно, это целая наука, как с такими детьми вообще общаться, обращаться. Это целая наука. Главная вещь, что должны быть отношения любви. Это главная связь между родителями и детьми. Потом все остальное уже можно организовать. Любви и доверие. Это семья называется. Если доверие разрушается, все, вы не сможете родить ребенка. Если он идет с кем-то обсуждать свои личные дела, но не с вами, это уже проблема.
А когда вот подрастает ребенок, если в семье преданных, да, у него все равно он растет тело, да, вот как Кумары остановили рост на 5 лет, и все, но, например, Сахадев не остановил их 5 лет, и вот ему уже сейчас 14. Начинают такие развиваться там вот сексуальные желания, половые, что с этим делать?
Ну что же там плохого? Вот,
например, он там начнет обращать внимание там, где-то на картинку, где-то там что-то, ну.
На улице?
Ну вот я не знаю, вот, он со мной не делится, но вот он их все-таки ему 14 лет, и я вижу по его глазам, что они стали не такие чистые, например, как раньше. Вот.
Главное, что дома картинок не было.
Ну дома, конечно, есть.
На улице вы не сможете избежать кальюгу таких вещей. Главное смотреть этот телевизор постоянно, где эти картинки сплошь и рядом. Иначе, конечно, все это проникнет в ум, в желание, и понятно, что во что-то будет. Организуйте дома какую-то хорошую атмосферу. Дети, они могут ощущать эту разницу. Один ребенок, он живет у преданных. Преданный ребенок. И он поехал в другой город там по каким-то делам, по школе. Был в поезде, там, в гостинице. Несколько дней. Вернулся домой и сказал, какая у нас божественная квартира. Видите разницу? Как хорошо дома. Нет этих объектов чувств, этих странных людей, курящих, плющих, смотрящих друг на друга странными глазами. Нет. То есть создайте дома такую атмосферу, чтобы можно было видеть сравнение, что это лучше, с одним вкусом лучше. Но если на улице интереснее, там интереснее, чем дома. То есть нужно научиться быть в благости. Вкус благости дать ребенку. Чем раньше, тем лучше. Потому что это все равно проявится, рано или поздно. 14, 15, 16 лет. Просыпается это влечение. Красивые девочки есть. Хорошо. И ребенок думает, о, это самое сладкое чувство, которое я когда-то испытывал. Раньше такого никогда не испытывал. Это еще не первая любви, оно потрясающе. То есть у него нет сравнения с чем-то высшим. И он полностью подчиняется этому чувству, естественно. Аскеза в том, что в этом возрасте для детей все интересно. То, что для нас кажется мусором, для него представляет какой-то интерес. Видите, нужно уделять внимание этому мусору. Видите, для детей это аскеза, ему не очень нравится это. Ну, кажется, проблемы ребенка, они глупости всякие. Но для него это очень важно, на самом деле. И он ждет обмена. Дай то, дай это, смотри туда, смотри сюда. Для него все это важно, кажется. А дети думают, ну что тут, отстань, не мешай, или брось. Перестань. Но он живет в это время. И он требует также обмена, понимания какого-то, оценки. Когда они говорят, когда он делает что-то хорошее, нормальное, никто не обратит внимания. Ну, он там занят, хорошо. Но психология ребенка, знаете, какая в этом возрасте? Привлечь себе внимание. Еще немножко вырастет, вы увидите. Они очень счастливы, когда на них все смотрят. Когда их хвалят, хлопают в ладоши. Это верх блаженства для них вообще. Лучше не представить. Поэтому он что-то делает, смотрит на окружающих постоянно, чтобы что-то оценили. Если мы смотрим, что-то хорошее он делает, но мы не оцениваем, ребенок не обратит на это внимание. Он будет перебирать что-то другое, пока пальцы в розетку не будут сувать. Тогда все обратят внимание, что ты делаешь. А ему только этого и нужно, он улыбается. Ему нравится, все на него смотрит. И пальцы туда смотрят. Какое счастье. Таким образом мы поощряем его делать плохие вещи, получается. Хотя уже не понимаем, мы забыли эту психологию. Но мы точно такие же, мы тоже хотим быть в центре внимания. Да. У всех это есть, у детей это тоже присутствует. Поэтому, говорится, нужно обращать внимание, когда он делает какие-то хорошие вещи. А когда плохие, не очень обращать внимание. В этом смысле ребенка будет воспитывать не так уж и трудно. Конфликтов будет меньше. И экстатично, радостно. Просто нужно уделить ему внимание больше. То есть нужно жертвовать своим временем. Разумом, энергией. Я иду, скажем, с дочерью гулять на улицу. Значит, было меньше, как было. Я думаю, например, я пойду погуляю, воспользуюсь, повторю мантру покажу. Но у нее другие планы. Она говорит, смотри туда, птица, смотри сюда, бабочка, смотри сюда. Я думаю, она меня просто дергает. Но потом я понимаю, ей нужен обмен просто, обмен. Вот что важно. Это мои отношения с ней. И причем она, этот обмен в любви, вот что ценно. Она обращается ко мне как к источнику любви, заботы. Же ожидает меня от этого всего. Это есть воспитание. Вот оно воспитание. Это не просто А, Б, В. Он вырастет грамотным, но может быть он не будет иметь хороших качеств при этом. Что лучше? Уж лучше бы ты был неграмотным, скажем, вообще. То есть нужны еще и качества человека. А качества они развиваются только в любовных отношениях. Родители это первые учителя вообще для ребенка. Первый гуру это мама, второй гуру выше, папа. А папа поклоняется Кришне. Значит, выше папочку, Кришна есть. Автоматически это происходит. Даже проповедовать надо. Если просто правильное отношение, то оно будет ценить Кришну. Но если папа и мама, они отреченные в сознании Кришны, говорят, это нельзя, то нельзя, то мая, это мая, они его повсюду ограничили. Он скажет, Кришна такой, он ничего не дает мне. Нет, я никогда не приму Кришну. У всех все есть, у меня нет ничего. Мои родители Кришны, потому что. И такие примеры тоже были истории. Так что тут нужна мудрость определенная. Семья в сознании Кришны — это средство духовного продвижения. Но если туда вкрадывается майя, семейный ритм становится очень опасной для духовной жизни. Если это основывается на чувственных наслаждениях, тогда семейный ритм становится опасной. Если дети думают о своем чувственном наслаждении, муж о своем, жена о своем чувственном наслаждении, что-то за семья такая. Вот такие семьи сейчас повсюду. Семья — это любовь и доверие. Это принцип, который объединяет. И не думайте, что в сознании Кришны могут быть только взрослые люди. В сознании Кришны могут быть люди, дети в утробе матери еще. Уже в сознании Кришны могут быть. Прохлада Махарадж получил настроение от Нарада Муни, именно находясь в утробе матери. Уже воспринял это настроение.
Ощущает.
Тогда где же обмен? Тогда это не любовь. Любовь — это обмен. Как сделать его бескорыстным, этот обмен? Да, я делаю, не ожидая ничего, но тогда где же обмен? Я ничего не получаю, тогда моя любовь не развивается, я мне тогда не чувствую, что он не любит меня.
Если я
люблю,
это мне доставляет удовлетворение.
Когда вы
любите... Когда чему-то другому
хорошо. Вы любите его для себя, для своего собственного удовлетворения. Опять материальная платформа. Видите, все это материальная платформа. Можно любить для себя просто. Даже если не отвечает. Как родители любят детей. Даже если не отвечает, все равно любят. Тоже материально. Любовь должна быть в сознании Кришны. То есть любить мы должны Кришну. Почему вы любите мужа? Потому что представитель Кришны для вас. Почему вы служите ему? Поскольку он преданный в сознании Кришны. И ваше служение помогает ему продвигаться к Кришне. Продвигаясь к Кришне, помогает и вам продвигаться к Кришне. Что источник любви — Кришна именно, не муж, не жена. Ни мужчины, ни женщины не могут любить. Они могут только желать что-то друг от друга. А любить они не могут, как материальные существа. Любовь — это от Кришны исходит, бескорыстная. Чистая любовь от Кришны. Ни от мужа, ни от жены. Поэтому между ними должен быть еще и Кришна. Тогда это будет духовное отношение.
Мне как-то казалось, что вот Кришна, вот мужчина, вот женщина. Женщина стоит на таком уровне, что она Кришну увидеть не может по своим природным качествам. Ну, тело у меня такое женское.
Нет, нет, это не важно.
И она может только через мужа.
Нет. Потому что Кришна, как сверхдуша, в сердце каждого. Не только в сердце мужчины. Во всех, внутри сердца каждого. У вас сверхдуша в сердце сейчас, в данный момент. И женщины еще более чувствительны к этому, чем мужчины, на самом деле. Другое дело, что позиция у них разная. Так же, как если мы садимся на корабль, то нужно распределить роли. Кто-то капитан, кто-то рулевой, не так ли, да, чтобы сотрудничать. Также это в одной лодке они находятся, муж и жена, должны переправиться через океан материального существования. Такова цель жизни. Где жена и муж играют свою роль, поскольку у них в соответствии с их природой это выделяется. Где жена называется Дхармапатни, а муж Гурупати. Гурупати означает, что он впереди, он ведет всех. Дхармапатни означает, что она его наставляет на путь религии, чтобы он вел. Женщина — это вдохновляющая сила для мужчины. Правильно? Она может вдохновлять его на хорошие вещи и на плохие вещи одновременно. Она может тянуть его на платформу вожделения, а может помогать ему находиться на платформе сознания Кришны вдохновляет. Дхармапатни вдохновляет его находиться на уровне принципов религии. И он идет впереди, а она за ним. Вот таким образом. Они вместе сотрудничают. То есть она его не стягивает на платформу чувственных наслаждений. Ты на меня не смотришь, ты на меня не обращаешь внимания, ты не любишь меня. Но если она хочет именно таких отношений, то она получит похоть, а не любовь. Ей нужно потерпеть. Понимаете, она получит тепло позже, именно настоящее чистое тепло. Это еще нужно заслужить аскезой. Они сразу хотят получить эту любовь, но получают похоть взамен, а не любовь. То есть эгоизм обманывает нас. Поэтому в шатре подробно описывается, как это делает женщина, как мужчина в семье, и чего они добиваются в конечном итоге. Сейчас не хотят сразу получить любовь, с первого взгляда.
Но ведические времена нет. Они женились и занимались своими делами. Муж на нее даже не смотрел вообще. И она начинала служить, выполнять как это как аскезу, просто свои домашние обязанности. И затем он это видел, как она жертвует собой ради него. И у нее просыпалось чувство внутреннее, не вожделение, а внутреннее чувство благодарности и более высокое чувство. И тогда они вступали в взаимоотношения. Не так, что не увидели эти формы свои и уже обнимают где-то за углом. Как сейчас модно стало. Это не семья. Это что-то другое. Потом это надоедает, нужно тут другую. Прабхупада говорит, что семья самое важное, что они должны иметь в доме алтарь, предлагать всю пищу и каждый день со семьей петь Хари Кришна в какой-то день. Развивать этот вкус. Семья — это большая проблема в Кали-юге. Вы увидите, что иногда кто-то в сознании, кто-то не в сознании, Кришны. Муж, жена, кто-то в сознании, кто-то не в сознании, дети, кто-то там родители. Редко, когда все бывают в сознании Кришны. Это может быть серьезная проблема. Да, да, все проблемы являются, верно. Приходит какая-то мадра, скажем, говорит, у меня проблема. В чем ваша проблема? Не замужем. Приходит другая мадра, у меня проблема. В чем ваша проблема? Замуж. А у меня тоже проблема в чем? Нет детей. А у меня другая проблема какая? Где дети? Все является проблемой. Замужем, не замужем, есть дети, нет. Все проблема. Все плохо.
Вот это вот самое плохое, извините. Это самое плохое, это потому что человек воспринимает.
Потому что человек ищет собственного счастья, эгоистично. Поэтому для него все будет плохо. Люди в Кали-югу очень-очень эгоистичны. Когда они слышат о Боге что-то, у них не возникает мысли служить Богу. Но сразу возникает мысль подражать Ему. Или выпросить что-то у Него. Или самому стать Богом. Но никому в голову не придет служить Ему именно. Царство Божие. Эгоизм, крайний эгоизм. Крайнее чувство превосходства, понимаете? Что-то немножко узнал, чуть-чуть богаче других, уже уходит как большой человек. Это Кали-юга. Как царьки ходят друг к другу. Обратите внимание, что происходит. Каждый осквернен таким сознанием. Как же можно построить семью? Все будет проблемой. Потому что желание у каждого на потолке вот там. А возможности у них гораздо меньше. Их способности. Гораздо ниже. Поэтому их желания никогда не исполняются. Они всегда недовольны. Веда говорит, учат делать так. Желание нужно спустить к нулю, вниз туда. Тогда наши возможности, которые будут, да, будут нас удовлетворять. Желание должно быть ниже наших возможностей, тогда будем счастливы. А нежелание поднимать на самом деле с помощью рекламы, с помощью вдохновения. Будете богатыми, будете счастливыми, играете в жизнь, заработайте свое счастье, рискните. Всех направляют туда, и все недовольны в итоге. Один ребенок мне сказал, я спросил, кем ты хочешь быть? Ему лет 15-16. Знаете, он сказал, миллиардером. Я уже могу представить, какая жизнь у него сложится. В Единоморске мы были, там дети приходят, например. Единоморск — это побережье Черного моря, и туда каждый год приезжают отдыхающие, практически круглый год. Летом, конечно, много. И местные жители там, на этом побережье, они все свои квартиры сдают на летний сезон. То есть для них это нормально, что вы живете, и он живет, хозяин там постоянно у него, целое лето люди живут.
они этим зарабатывают, поддерживают. Ничего больше не делают. Ни сельское хозяйство, никаких производств. Просто в квартиры пускают людей и все. И дети вырастают в этой атмосфере у них. И вот они приходят там на программы, тоже на эти кирпины, когда на морские фестивали. И один ребенок рассказал, что у них в школе было сочинение, задание по литературе. Кем ты хочешь быть? Написал. Отдыхающий. И я подробно объяснил, что отдыхающий. Ну, он лучше всех устроен, всем услужит. Он просто платит деньги и все имеет. Он самый счастливый человек в мире, который без вообще. Это их опыт, жизнь, это поколение выросло, понимаете, и не видит эти отношения. Вот есть отдыхающие, а есть слуги отдыхающие. Все, они живут в этом. Этот мир искусственно созданный самим же человеком. А они создали свой мир, а мы создали свой искусственный мир. Нужно выбросить эти иллюзии в голове. Есть реальность. Реальность такова, что мужчина, женщина, дети, есть карма, есть природа этих существ. Нужно узнать эту природу, действовать согласно этой природе. Не искать чего-то другого помимо этого. Просто чувственное наслаждение — это не наша природа. Это природа животных. А природа человека — совершать аскезы. Тогда он будет счастлив. Так же, как бык. Не его природа стать в стойле. Он не будет счастлив, если он не будет работать. Когда он таскает тяжесть, он доволен. Он очень счастлив на этом будет. Так же человек, который не совершает аскез, если он переедает, пересыпает, пресыщается чувствами, он становится очень несчастным. Чем больше эгоизма, тем больше страдает человек. И при этом он смотрит, что все вокруг плохо. Все кроме него. Поэтому нужно сознание Кришны. В центре не я, в центре Бог должен быть. Я должен пищу вложить в желудок, туда. Тогда от желудка все распределится. Так происходит? Я же пищу в желудок должен положить. Ни на голову, ни на руки, ни на ноги. Руки, ноги получат свою энергию через желудок. Желудок был должен первый удовлетворить. Значит, сначала нужно Богу все предложить. Все, что мы не делаем, должны предлагать Ему. Идите, говорите. Тогда человек становится счастливым.